Адам Невилл. Забыть и быть забытым. Даже в самых густонаселенных городах на Земле множество людей пребывают в одиночестве. И все же, вытерпев достаточный период времени и испытывая при этом неловкость или отсутствие внимания в социальном или профессиональном плане, по собственному опыту знаю, что отдельные индивидуумы могут относительно комфортно чувствовать себя в роли отстраненных либо частично допущенных. По-настоящему отвергнутым я никогда не был, но оттеснялся толпой к краям дел человеческих. И лишь после значительного опыта в роли отщепенца я, наконец, смирился со своей судьбой. Это весьма раскрепощало. Я считал себя истинным аутсайдером, поскольку одиночество само по себе стало моей целью. Мое новое призвание заключалось в том, чтобы избегать всех тех вещей, которые сближают людей и которые можно назвать обменом опытом. Ибо я развил желание создавать вокруг себя тишину, покой и личное пространство, где я могу думать и читать. Ибо наиболее редкое желание, которое преследует любой индивид в моем солипсистском возрасте, это быть обычным, просто обычным, заурядным и невидимым. И именно эту цель я счел для себя наиболее важной. Я занимал последнее место в задней части трамвая и сидел так тихо, чтобы не привлекать испытующих взоров. Стоял в тени у края толпы, если людных мест нельзя было избежать. Не волочился за повальным увлечением или модой. Подавлял любую особенность или атрибут, который можно было назвать отличительными. Жил в ничем не примечательных квартирах без сожителей, в нефешенебельных районах. Не принимал участия в каком-либо сообществе или субкультуре. Никогда не поднимал руку и не говорил вслух. Сваливал с вечеринки и вздыхал с облегчением. Я был вежлив и корректен, если контакт был неизбежен. Но если была возможность от него уйти, я ею пользовался всякий раз. И я начал оживать так, как мало кто мог себе представить, поскольку очень многое можно увидеть и понять, когда разум не требует внимания, одобрения или принятия окружающих. «Будь серостью» — это стало моим девизом, в котором я нашел освобождение и умиротворение. И моя миссия привела меня к дому Дулле Гритхойс в Зуренбурге, Антверпен. Для людей, самоустранившихся, не желающих иметь дел с командными игроками или профессиональным ростом, сама идея работы является неуместной. Хотя мне по-прежнему требовали средства для основных нужд, таких как жилье и еда. Была необходима талика безопасности, поскольку я не хотел, чтобы мое новое ментальное пространство страдало от финансовых забот. И я быстро осознал, что мне требовалось некое занятие в противовес карьере, которым можно заниматься в одиночку. И такие виды деятельности, без коллег и надзора, существуют. На самом деле ниш имеется множество, потому что мало кто хочет занимать их. Если представить то, чему я собирался посвятить себя, то даже самое бедное воображение могло бы нарисовать глубокую изоляцию, отсутствие возможности для прогресса, нечеловеческий режим и сползание по скользкому склону, который удалит меня от общества настолько, что я никогда не смогу найти дорогу назад. «Отлично. Когда я начинаю?» — спросил я менеджера агентства, проводившего собеседование при моем приеме на должность ночного сторожа. Моя новая работа была самой скоростной трассой в Антверпене, ведущей в никуда. И я с радостью вступил на нее. Единственными требованиями были отсутствие судимости, пунктуальность и готовность бодрствовать в течение 12 часов. По меркам агентства, которое нанимало таких странных индивидуумов, как я, и распределяло по старым, но благоустроенным многоквартирным зданиям в моднейших районах Антверпена, мои обязанности считались легкими. Я сменял консьержа в 6 вечера, а затем он сменял меня в 6 вечера следующего дня. Я работал 4 ночи подряд, затем следовал перерыв в 4 ночи. Будучи на дежурстве, я был обязан следить за мониторами, контролирующими 9-этажный экстерьер Дулле Гритхойс, патрулировать каждые 4 часа помещения общего пользования и оказывать содействие жильцам, когда потребуется. Остаток 12-часовой смены я был сам по себе. Последний пункт в перечне моих обязанностей заставлял насторожиться, так как мне представилось постоянное взаимодействие с зажиточными жильцами и гостями, которые, как все богачи, могли развлекаться, куражиться и шуметь ночи напролет. Но Питер, управлявший агентством по трудоустройству, меня успокоил. Вдоль Легритхёйс было всего 40 квартир, и большинство из них пустовало. Все принадлежали иностранным компаниям, либо частным лицам, жившим за границей и почти никогда не пользующимся своей собственностью. В здании существовало строгое правило, запрещающее нахождение детей в возрасте до 14 лет, поэтому семьи там не жили. И единственными постоянными обитателями были люди очень пожилые, редко покидавшие свои квартиры. Ночью, со слов Питера, здание вымирало. «Вы никогда их не увидите. Так что, боюсь, вам придется самому себя развлекать». «Без проблем», — заверил я его, с трудом сдерживая ликование от этой словно специально созданной для затворника вроде меня должности. «Читать можно?» — спросил я. «Я люблю читать». Питер быстро кивнул, словно был так же доволен заполнить должность, как я ее принять. «Конечно. По ночам у меня работает много студентов, поэтому они могут выполнять какие-то задания, ни на что не отвлекаясь. И разве можно их винить за это? Мне эта должность идеально подходит, Питер». «Вполне может быть. Терри, ваш предшественник, проработал в этом здании 35 лет».
«35 лет?» — Питер кивнул. «Признаюсь, эта деталь встревожила меня, словно принимая эту работу, я подписывал некую гарантию того, что останусь здесь на неопределенный срок. Словно я принимал окончательное решение, которое изменит мою жизнь, и пути назад уже не будет». Питер быстро закончил собеседование, передав мне форму для проверки анкетных данных. И напомнил. «Регулярно посматривайте на мониторы». Я подавил в себе последние смутные сомнения и, насвистывая, покинул агентство. И я не помнил, чтобы, устраиваясь на работу, я был так возбужден. На самом деле я не помнил, чтобы вообще когда-либо возбуждался от приема на работу, поскольку ранее не испытывал подобного чувства. Любая работа страшила меня. Но теперь-то, наконец, я буду свободен от манипуляторов. Я буду настолько далеко от охотничьих угодий людей, испытывающих патологическое удовольствие от краха своего коллеги по службе, что они никогда больше не уловят мой запах. Вдоль Легритхёйс у меня не будет сослуживцев, которые будут высмеивать, травить или дискредитировать меня. И никто никогда не будет использовать очередную мою идею как свою собственную, поскольку это не место для идей, конкуренции или амбиций. Это не место для кого-то, кроме меня. У меня даже не было ответственного руководителя. Моими работодателями были жильцы, которые передали полномочия оплачивать мой труд внешней управляющей компании. Наконец я смогу забыть и быть забытым. Дуля Гретхёйс отбрасывал длинную тень на закоулки Зуренборга и вызывал странную тишину на прилегающей площади. Глядя с улицы на 10 этажей из надменно-красного кирпича с балконами из белого камня, я поначалу испытал соблазн опустить глаза и даже склонить голову в знак уважения к ауре исключительности, которую источало здание. «Беги прочь, любезный! Здесь нет ничего для тебя!» Интерьер здания был реконструирован в 20-е годы и с тех пор не обновлялся. Само оно обладало жутковатым величием роскошного пассажирского лайнера. Там были антикварные лифты, обшитые панелями из латуни и красного дерева, лестничные клетки и коридоры, оклеенные шелковыми обоями, и декоративные светильники из узорчатого стекла, создававшие в общих помещениях коричневатую мглу. Я даже представлял себя во фраке и цилиндре, бродящем между столов в каком-то гигантском плавучем банкетном зале. И весь интерьер обладал тем специфическим запахом исторической важности. Не совсем таким, как в храмах, но близким к тому.
запахом законсервированных старых вещей, плохой вентиляции, дерева и полированного металла. На каждом этаже квадратная лестничная площадка с входом в лифт и двумя обшитыми шпоном и снабженными латунными кольцами дверями, ведущими в квартиры. Под гигантскими зеркалами в позолоченных рамах, повешенными на уровне глаз напротив двери лифта, стояли изысканные мраморные короба для батареи отопления, напоминавшие детские гробницы конца XIX века. Между этажами лестница делала один поворот. Мануэль, дневной портье, пребывал сменить меня таким усталым и так жаждал выбраться из здания в конце каждой дневной смены, что контакт между нами был минимальным. И это нравилось нам обоим. Ни сплетен, ни интриг, ни козней. Просто один кивок, и мы расходились в разные стороны. Наша маленькая пересменка проходила без излишней суеты. Стол дежурного располагался напротив двери лифта в приемной на первом этаже, что было необычно, но эффективно. Под столешницей находилось 6 крошечных мониторов, демонстрировавших экстерьеры Долле Гритхёйс. В них они имели зеленоватый оттенок, словно площадь возле здания была дном некоего илистого океана. Остальная часть приемной сверкала. Все очень тихо и цивилизованно. Неплохая среда, где можно коротать 12 часов за чтением отличных книг под хорошим верхним освещением в удобном кожаном кресле, спинка которого откидывалась назад. За ночь нужно было делать 3 обхода, по 15 минут каждый. Только кто будет следить за выполнением этого правила? Но я всегда старался совершать обходы полностью. Было полезно размять ноги после неподвижного многочасового сидения. Также это было одним из моих обязанностей и тем немногим, за что мне платили. Я отшельник, но это не ширма для лени. И первые 4 недели я частенько откидывался в кресле и поздравлял себя за обнаружение успешного пути эвакуации из жизни с ее обязанностями. У меня получилось. Я был по-настоящему свободен, по крайней мере, от них. А также свободен исправить свое абсолютное невежество в большинстве тем, поскольку создал возможность для самообразования в областях, которые считал важными. Начал читать труды историков, философов и популярных ученых. Составил списки всего, что я хотел узнать. Проводил дни между сменами в книжных магазинах и публичных библиотеках, тщательно выбирая необходимые книги. Каждую ночь брал с собой широкоформатную газету, и чтобы подстраховаться, подписался еще на 2 литературных журнала. А зачастую, если хотел, просто сидел и смотрел на дождь. Высмеиваемое и недооцененное большинством времяпрепровождение, хотя использовать его необходимо дозированно, либо разум может обратиться против себя. Моя новая должность была настолько многообещающей, что я даже начал предпочитать ночную смену тем дням, которые проводил в своей мрачной съемной квартире. Однако месяц спустя Долле Гритхёйс решил показать мне свое истинное лицо. Сперва перемены внутри здания были едва заметными. Незначительные изменения температуры и освещения, на которые я не обратил внимания. Но эти атмосферные аномалии вскоре усилились, всецело захватили мое внимание и отбили всякую охоту проводить второй обход в 2 часа ночи, когда активность достигала своего пика. Пользоваться лестницей становилось все некомфортнее, и потребовалось время, чтобы точно определить, что вызывало у меня столь странное чувство. Хотя я списывал все на необъяснимое воздействие замкнутого пространства. После полуночи, когда на внешний мир опускалась тишина, грудь у меня стягивала чрезмерного напряжения, воздух вокруг казался неестественно холодным, и я с трудом пытался отдышаться, пока нечто все время пыталось проникнуть в мои мысли. Вызывало у меня внезапные приступы воспоминаний, паранойи и страха, что казалось необъяснимым, когда я возвращался на первый этаж к своему столу. Внезапное чувство клаустрофобии сопровождалось тенями. В каждом случае я улавливал краем глаза мимолетное движение, предвещающее чье-то появление.
только никто никогда не появлялся. Тени, казалось, спускались по лестнице вслед за мной, словно их хозяева следовали за мной по пятам. Или время от времени, когда я спускался на нижний этаж, какая-то тень, не моя, юркала за угол впереди меня. Несколько раз я даже окликнул: «Кто там?» Но никто не ответил и не показался. Когда я замирал и внимательно осматривался, никаких признаков движения в тенях больше не обнаруживалось. Но светильники на стенах и потолочные лампы на каждой лестничной площадке тускнели. Отчего мне казалось, что либо у меня садится зрение, либо окружающее меня пространство постепенно растворяется в темноте. Либо это светильники теряли яркость. Может, все это просто результат усталости моих глаз? То были лишь смутные и периферические галлюцинации, а я был непривычен к ночной работе. В конце концов, я не являлся ночным животным и лишь становился таким намеренно. Кто знает, как это влияло на меня. Поэтому я принял этот феномен за первые последствия недосыпания, так как он всегда имел место около 2 часов ночи, когда необходимость в отдыхе достигала своего пика. Шумы были более тревожными из-за их неподконтрольности. Они возникали вслед за появлением теней, фактически присоединялись к ним. И, проверив график дежурств, я понял, что звуки исходят из пустых квартир. Как будто мощный порыв ветра влетал в открытое окно, гулял по комнатам и коридорам квартир, после чего со страшной силой врезался во входные двери. От удара двери содрогались в рамах. Я думал, что это, возможно, вызвано сильными воздушными потоками из вентиляционных стояков. Я ничего не знал о физике циркуляции воздуха в таких старых зданиях, и спросить, конечно, было некого. Но внезапный удар в дверь в тот момент, когда я пересекал лестничную площадку, начал творить странные вещи с моими нервами и воображением. Меня не покидала тревожная мысль, что кто-то бросается на дверь всей своей массой, словно потревоженный сторожевой пес при звуке почтальона. Усиливающаяся паранойя подсказывала мне, что нечто в пустующих квартирах требует моего внимания. «Простите», — говорил я закрытым дверям, — «это я, Джек, ночной вахтер, все в порядке». Но ответа никогда не было. Я понимал, что отвечать некому, поскольку, когда я проверял регистрационную книгу, неспокойные квартиры были отмечены как нежилые. Но шумы случались, даже когда ночь была безветренной и тихой, и с обеих сторон здания. Все же это была работа моей мечты, и к середине 3-го месяца я убедил себя, что могу жить с неисправными светильниками, странными ветрами внутри здания и психическими побочными эффектами от бессонных ночей. Но не успел я возобновить свой обет остаться, как моя терпимость к Долле Гритхёйс вновь была подвергнута сомнению, хотя и более ощутимой угрозой. Мое знакомство с обитателями заселенных квартир оказалось более тревожным, чем те игры, которые свет или воздушные потоки играли с моими нервами. И я никогда не видел такого количества стариков, собравшихся под одной крышей. Сообщество, находящееся на пике дисфункции и эксцентричности и остававшееся полностью скрытым от меня первые 10 недель моей работы. Я подозревал, что именно мое упорное присутствие в здании пробудило их. Первыми жильцами, которых я увидел, были сестры Альфарес Хусейн из 22-й квартиры. Обеим было по 100 с лишним лет. По крайней мере, так сказал мне Мануэль, когда однажды сестры появились во время моей смены. И у меня не было причин не верить ему. Входя в здание, хотя Мануэль не помнил, чтобы они выходили во время его дневной смены, сестры на невероятно медленной скорости пересекали приемную, словно исполняли странный регентский танец, замедленный до такой степени, что не было заметно движения куда-либо, лишь покачивание вверх-вниз, как при переступании с ноги на ногу. Привычно улыбнувшись и помахав, я возвращался к чтению книги, после чего периферийным зрением улавливал значительное ускорение движения. Казалось, они падали на четвереньки и поспешно удирали. Это было невероятно. Несомненно, очередная игра разума из-за недосыпания. Поскольку эти две фигуры, закутанные в халаты, одна в белый, другая в черный, были настолько сморщенными и сгорбленными, что двигаться с какой-либо скоростью, не говоря уже о легкости, представлялось для них невозможным. Они никогда не обращались ко мне на каком-либо языке, но пока они шли к дверям лифта, их взгляды всегда были прикованы ко мне. Одна поворачивала ко мне свое маленькое лицо, коричневое, как патока, и сморщенное, как изюм, и два крошечных обсидиана в запавших глазницах изучающе смотрели на меня. Вторая носила маску. Золотая маска в виде клюва была закреплена на голове несколькими цепочками, терявшимися в недрах ее паранджи. Думаю, она символизировала лик ястреба. Но были в этом здании и другие непривлекательные курьезы, гораздо более серьезные, чем сестры. Первое, что привлекло мое внимание в миссис Гольдштейн, — это ее необычная прическа. Идеальный шар из серебристых прядей, но полностью просвечивающий под любым углом. И сквозь иллюзорный блеск этого сферического творения просматривался жуткий птичий череп, белесый и покрытый пигментными пятнами. Ее нос напоминал нож для резки бумаги, а кожа лица в тех местах, где стерся грим, была полупрозрачной, как у вареной курицы. Ее тело было высохшим до такой степени, что макушкой она едва достала бы до низа моей грудной клетки. Но двигалась она от парадного входа до дверей лифта в приемной довольно быстро, по паучьи, с помощью двух черных тростей, напоминавших палочки для еды. Я никогда не видел, чтобы она носила что-то, кроме туфель на высоком каблуке и старых черных костюмов, в которые ее горничная, Олив, облачала ее скелетообразное тело. Она напоминала мне марионетку с дьявольским лицом из папье-маше. Зрелище не для слабонервных, особенно ночью. Миссис Гольдштейн и Олив проживали в роскошном пентхаусе с тремя спальнями, и миссис Гольдштейн не было до меня совершенно никакого дела. Так сказала Олив. Сообщила мне шепотом, когда ее круглая филиппинская физиономия проплыла однажды вечером мимо моего стола. «Она думает, что вы слишком молоды для вахтера. Ни жены, ни детей. Говорит, что вы сомнительная личность». Вскоре Олив полюбила сообщать мне все пренебрежительные замечания своей хозяйки касаемо меня. Я начал видеть эту пару каждый вечер. 8 часов. Олив выводила свою хозяйку на короткую прогулку по прилегающей к зданию площади. Так они говорили. Опять же, как и в случае с сестрами Хусейн, меня посетила неприятная мысль, что они приходили в приемную лишь для того, чтобы поглазеть на меня. Согласно регистрационной книге, остальные постоянные жители тоже были женщинами. Однако все они были прикованы к постелям, поэтому я никогда их не видел. Хотя иногда слышал, как их сиделки разговаривают на лестничных клетках. Но в 18-й квартире на 8-м этаже проживала не только старейшая жительница этого дома, но и самые зловещие его обитатели. Миссис Ванденберг и ее круглосуточная сиделка Хельма. Мое первое соприкосновение с Хельмой и миссис Вандерберг произвело на меня настолько мощное впечатление, что весь последующий день, пока я отсыпался дома, меня мучили кошмары. В длинном и хаотичном сне я сочетался узами брака с древней миссис Ванденберг посреди какого-то луга, в то время как моих родителей и двух сестер забивали халяльными ножами в загоне неподалеку, под аплодисменты детей и возбужденные возгласы молодых женщин. Толпу я видел лишь смутно, но она кружила вокруг загона в странном, медленном танце. После всего, что произошло потом, этому странному сну, возможно, нашлось бы свое объяснение.
миссис Ванденберг была длинным, тощим существом, имевшим мало сходства с живым человеком, и перемещалась на кресле-каталке, таком же древнем, как и его хозяйка. В первый раз, когда мы представились друг другу, она напоминала мне мумию представительницы египетской династии, разбинтованную и выставленную в ящике Британского музея, где я однажды побывал во время школьной экскурсии по Лондону. Кожа миссис Ванденберг была настолько усеяна пигментными пятнами, что казалась коричневой при любом освещении. Пол у нее тоже был неразличим. Под полупрозрачной кожей лысой головы виднелись черные капилляры, а ее руки напоминали мне птенцов, выпавших из гнезда, которых я иногда находил, будучи ребенком. Всегда одетая в домашний костюм, выцветший как постельное покрывало в ночлежке и покрытый спереди пятнами, богатая наследница была привязана к креслу за руки и за ноги холщовыми ремнями, словно представляла опасность для общества. И все же глаза у нее были ясными и голубыми, как арктические воды, плещущиеся вокруг айсберга. Несмотря на шокирующий внешний вид, миссис Ванденберг была когда-то потрясающей красавицей, обладающей блестящим умом. Она разорила трех мужей, и ее собственность оценивалась более чем 100 миллионов евро. А еще она была печально известной в высшем обществе нимфоманкой. «Ужасная блудница!» — заговорщицки шепнула мне Хельма во время нашей самой первой встречи. Затем миссис Ванденберг вступила в фазу клептомании, после чего, наконец, стала пироманкой. Короче говоря, она страдала маниями. Она приводила сюда темного мужчину. Комментарий Хельмы насчет темного мужчины смутил меня. Что за расизм? И когда я попытался расспросить ее об этом, Хельма лишь загадочно улыбнулась. Хельма никогда не отвечала на прямые вопросы. Ей нравилось говорить самой. А мне приходилось только слушать. Такую роль она мне отвела. Но она видела, что я интересуюсь ее подопечной, и иногда вдавалась в подробности, когда я хмурился на какое-то провокационное замечание или наводящую деталь. Со слов Хельмы, травма, полученная в 30-е годы, превратила миссис Ванденберг в крайне неуравновешенную молодую женщину. Расстройство было вызвано рождением у нее ребенка-ненормаши, и она так и не оправилась от того несчастья. Я никогда раньше не слышал такого инфантильного выражения, как «ребенок-ненормаша». Но Хельма называла так детей, родившихся с психическими и физическими недостатками, чье появление в высшем обществе или в качестве наследников было неприемлемо. Таких детей отправляли за границу, и они содержались в частном санатории в Карловых Варах вместе с несколькими габсбургскими принцами, о которых, со слов Хельмы, мир по-прежнему ничего не знает. Мне показалось странным, что такое откровение доверяется охраннику в форме. И, как следствие, я не поверил в эту историю. По-видимому, следующие 70 лет две одинаково блистательных и талантливых сестры миссис Ванденберг содержали свою дефективную и заблудшую старшую сестру в Долле Гретхёйс. Потратив кучу денег на то, чтобы замять скандал и на лечение в лучших швейцарских клиниках, они, наконец, остановились на дорогостоящей методике ухода в сочетании с успокаивающими лекарствами. И Хельма, видимо, преуспела в этой методике, хотя никак этого не проявляла. Также я быстро усвоил, что в этой точке мира нет ничего необычного, если сиделка, живущая по месту работы, становится незаменимой для пожилого жильца, нанявшего ее, или для того, кого ее наняли опекать доверенные лица. Это был гротеск в традиции готики и вызывал воспоминания о временах, когда истеричных жен держали запертыми на чердаках. Если бы люди видели, как живет миссис Ванденберг под оккупацией Хельмы, то скорее попытали бы счастье в румынском доме престарелых. Хельма была болтливой, параноидальной и крайне расчетливой женщиной за 50, и все же на полвека моложе своей пациентки. На третий месяц моей работы частота посещений Хельмы и моего стола возросла как минимум до одного раза за ночь моего дежурства. Иногда, к моему огорчению,
она могла болтать целый час. Также Хельма взяла за привычку выкатывать миссис Ванденберг в приемную и оставлять ее возле моего стола, пока выскакивала за лакомствами в лавку, работающую допоздна на Кляйне Хонстрат. Почему она не делала этого в течение дня, оставалось загадкой. Но я начал подозревать, что Хельма хочет, чтобы мы с наследницей познакомились. Хотя, как бы мы наладили контакт, было загадкой вдвойне. Миссис Ванденберг давно уже утратила разум. Все короткие, но неловкие моменты, когда она сидела у моего стола, на нее находило странное просветление. Из кресла доносился безупречный голос, желающий мне «доброго утра». Хотя большую часть времени от нее лились лишь потоки тарабарщины про какую-то Флорину. После чего Хельма возвращалась в здание и увозила подопечную от моего стола. Я работал в Дулле Гритхёйс уже 15-ю неделю, когда мне вынужденно пришлось пересечь порог их квартиры и погрузиться в пучину безумия. Однажды в полночь воскресенья, во время второго обхода, не успел я преодолеть последние ступени, ведущие на площадку восьмого этажа, как входная дверь 18-й квартиры открылась, и я увидел поджидавшую меня Хельму. На ней были туфли Джимми Чу, шелковые ажурные колготки и розовый костюм Шанель, а косметики больше, чем носят трансвеститы. «О, Джек, я хотела бы попросить вас об одном большом одолжении. Не могли бы вы один часик присмотреть за миссис Ванденберг? Мне нужно кое-куда выскочить. Кое-что произошло, и это очень важно. Чрезвычайная ситуация».
«Чрезвычайная ситуация, как бы не так», — подумал я. «Боюсь, я не могу. Мне нужно следить за камерами внизу». Глаза у Хельмы вспыхнули, взгляд стал жестким, заставив меня замереть на месте. Это была не та женщина, которой можно было перечить. «Ничего страшного, если вы сделаете это чуть позже. Она уже покормлена и приняла лекарство, поэтому у вас не будет с ней никаких проблем. Это вам». Лакированные коготки Хельмы сунули мне в одну руку две банкноты по 20 евро и надавили на пальцы, чтобы я сжал деньги в кулаке. Я снова попытался отказаться и вернуть деньги, но Хельма поспешно зашикала на меня, словно на домашнего кота, и улизнула в квартиру. Входя, я задумался, не совершаю ли я некую незаконную сделку и не становлюсь ли замешан в пленении и вымогательстве у местного аналога Говарда Хьюза. Но не успел я сориентироваться в тускло освещенной прихожей пентхауса, как из гостиной заверещал знакомый голос.
«Флорина! Флорина! Флорина! Выпусти их! Ради бога, выпусти их! Флорина!»
Это была миссис Ванденберг, несомненно, вырванная из медикаментозной дремы громким голосом Хельмы из прихожей, когда та пригласила меня вглубь темного и захламленного интерьера квартиры. Хельма повела меня на кухню, но остановилась и прокричала в открытую дверь по правую сторону коридора.
«Прекратите! Вы просто выпендриваетесь, потому что здесь Джек! Хотите привлечь к себе внимание!»
Для меня это не было похоже на выпендривание. Я внутренне съежился от неловкости всей ситуации. Я устроился вдоль Дулле Гритхёйс, чтобы избегать взаимодействия с другими людьми и, как следствие, предсказуемых конфликтов.
«Флорина! Флорина! Флорина! Она бьет меня!»
— не унималась миссис Ванденберг.
«Хватит, прекратите!» — закричала Хельма.
Из коридора я заглянул в гостиную, пока Хельма и миссис Ванденберг верещали друг на друга, словно два стервятника в гнезде, дерущихся за мышь-полевку. Вся комната была заставлена запечатанными коробками с пометкой «Хрупкое» вперемешку склоняющимися грудами документов и квитанций. Вокруг фарфоровых фигурок и серебряной посуды громоздились стопки писем. Казалось, здесь кто-то занимался бизнесом или какими-то махинациями. Все остальные двери в коридоре были заперты на засов. Я так и не понял, почему. Хотя после того, что Хельма и миссис Ванденберг явили мне, мое дальнейшее любопытство относительно их условий проживания быстро улетучилось. В углу, среди завалов, отгороженная огромным телевизором, сидела в своем кресле миссис Ванденберг. Ее безволосая, вопящая голова выглядела жутко в бледно-зеленом свете от мерцающего экрана.
«Ну, дорогая, ну, сладенькая! Тише, тише, дорогая!» — кричала Хельма на миссис Ванденберг, пытаясь ее успокоить.
Затем мои глаза переместились на огромную картину, висящую между балконными дверями и обеденным столом. Это был ростовой портрет молодой миссис Ванденберг. Невыносимо красивое царственное лицо смотрело вниз, равнодушное к тем невзгодам и бесчестью, обрушившемуся на нее в последние годы. Белые, как лед, волосы убраны назад под алмазную диадему. Гладкий, словно фарфор, лоб. Идеальные формы нос под тонкими изгибами высокомерных бровей. Пухлые красные губы застыли в легкой улыбке. Белые атласные перчатки натянуты до локтей. Сверкающее на шее ожерелье привлекло мой взгляд. Длинное белое платье облегало соблазнительные линии и изгибы ее тела. Но именно поразительно холодные глаза по-настоящему очаровали меня и лишили сил. Было больно смотреть в них, но отвести взгляд было невозможно. Они обладали каким-то пронзительным любопытством и показывали пылкость и ранимость вдохновленной и страстной женщины. Но от исходящего от картины чувства обреченности, трагедии тех качеств, которые вскоре должны были погрязнуть в безумии, у меня перехватило дыхание. Будто портрет был заказан очень вовремя, чтобы запечатлеть остатки ее очарования, прежде чем она станет чем-то совершенно иным. Горло у меня подступил комок. Помню, в голову пришло сравнение с ангелом. Да, с ангелом. И это сравнение было здесь максимально уместно. Миссис Ванденберг и Хельма тоже затихли и обратили взгляды в мою сторону. Миссис Ванденберг улыбнулась со своего кресла, узнав своего поклонника. А затем чары рухнули. Этот момент отодвинул Хельму на задний план. Стуча каблуками, она пересекла комнату и вновь закрыла с собой эту великую красоту.
«Она становится такая неспокойная! Это все новое лекарство! От врачей никакого проку! 400 евро за вызов и никакого проку!»
Теперь она говорила о деньгах, напоминая при этом уродливую пародию на свою красавицу-хозяйку, которую, возможно, давно уже презирала. Хельма вульгаризировала само пространство, в котором висела картина. Меня затошнило, и я захотел вернуться вниз, к своему креслу, тем более что Хельма глядела на меня со смесью подозрения и недоумения. Я, по моему опыту, знал, что этот взгляд был характерен для тех, кому нравилось меня недооценивать. Затем Хельма направилась к выходу, по пути задев меня и провокационно проведя рукой по моей груди.
«До свидания, дорогая!» — крикнула
она, миссис Ванденберг.
«Флорина! Флорина! Флорина!»
— позвала со своего кресла старуха.
«Но что мне делать?»
— умоляюще спросил я Хельму, последовав за ней.
«Просто присматривайте».
«Но что, если ей потребуется что-нибудь, если ей захочется в туалет?»
«Насчет этого вам не стоит беспокоиться. Она будет просто смотреть свои телепрограммы».
«Она может упасть?»
«Как? Она не ходит уже 20 лет. Вы взяли деньги достаточно легко, и я не прошу от вас многого. Вы же можете смотреть в оба, не так ли? До свидания, любовь моя».
Она исчезла, закрыв за собой дверь. Оставшись наедине с миссис Ванденберг, я спрятался на кухне, которая была прямо через коридор от гостиной. Окруженный грязной посудой, столовыми приборами, старыми газетами и полиэтиленовыми пакетами, набитыми пожелтевшими каталогами и мусором, я решил ждать своего приговора. Если миссис Ванденберг подаст сигнал бедствия, я загляну к ней. В противном случае я буду оставаться вне ее поля зрения. Поскольку стоило ей увидеть меня, а она всегда высматривала меня со своего кресла, она начинала звать Флорину своим жутким, верещащим голосом. В этой темной, затянутой коричневатой пеленой квартире меня посещали наиболее болезненные мысли о возрасте и старении. Те черные ощущения и мысли распространялись на мою собственную жизнь и на все человечество. Я чувствовал, что отчаяние и неподвижность были единственными естественными результатами жалкой борьбы, коей являлась жизнь. В какой-то момент я даже закрыл лицо руками. Мне отчаянно хотелось разрыдаться, но каким-то образом я сдержался. Хотя не думаю, что от этого мне стало легче. Я слышал вдали болтовню телевизора, свист, который мог быть фейерверком, и звон колоколов. Это была какая-то отвратительная телевикторина, которую миссис Ванденберг смотрела до этого. Гостиная то и дело освещалась вспышками, идущими от экрана. Казалось, моя жизнь в уединении и созерцании, о которой я мечтал, подходила к концу. Даже здесь, ночью, пока мир спал, все же существовали те его части, те темные стороны, которые не давали мне покоя, которые искали и мучили меня столь же коварно, как во времена моей прежней работы на корпорацию, где я был окружен властолюбивыми и льстивыми бабуинами. Неужели я много просил? Просто оставить меня в покое. Я думал, что мир сошел с ума. Безрассудный, жестокий и глупый, бесконечно повторяющий одни и те же ошибки с ужасными последствиями мир. Его отказ исключить меня из своей деятельности заставлял меня задуматься об его уничтожении. Вызови гигантскую волну или астероид, что угодно. Просто уничтожь его. Вдруг миссис Ванденберг поднялась на ноги и выбежала из гостиной на длинных коричневых костях, которые служили ей ногами. Я увидел ее краем глаза, невероятно высокую и тощую, с маленьким высохшим черепом, ухмыляющимся над узкими плечами. Я повернулся, тут же вырвавшись из болезненного ступора, и увидел, как она убегает, кривоногая, с тонкими, как куриная кость, руками, вскинутыми к потолку. Кисти у нее почему-то напоминали мужские, а верхние части запястья были тонкими, как духовые инструменты. Длинные ноги шлепали по коридору к входной двери. «Нет!» — воскликнул я. Или прошептал. Возможно, это просто была мысль, которая так и не выбралась из моей головы. Но я двинулся в коридор на нетвердых ногах, где янтарные светильники были заключены в настолько грязные плафоны, что у меня возникло впечатление, что я застрял в старой фотографии. Но все же я мог различить фигуру миссис Ванденберг, царапающую дверную щеколду. Из ее пестрой головы вырывалось причитание. Шум трансформировался в рычание, после чего сорвался на вой.
«Флорина! Флорина! Боже милостивый! Выпусти их! Флорина! Я слышу их!»
Я направился к ней, но едва я подошел к потертому коврику к прихожей, как миссис Ванденберг открыла дверь и выскользнула. Наружу. Внезапно. Под яркие лампы, совершенно голая. Она бросилась через площадку на своих тощих конечностях с такой скоростью, что мне захотелось забиться в какой-нибудь темный угол и не шевелиться. А когда она подскочила к лестнице, прежде чем начать свой неуверенный спуск, мое внимание привлекло нечто куда более ужасное. Из выступающих лопаток свисало два плоских бурых отростка, похожих на крылья, только безволосых и сморщенных, как сушеная рыба. Что я мог сделать, кроме как последовать за ней? Я слышал, как подо мной миссис Ванденберг кричит, перебегая с этажа на этаж.
«Флорина! Я слышу их! Флорина! Флорина!»
Хотя невозможно было понять, кричит это она от радости или от горя. Я перепрыгивал по три ступени за раз. Галстук хлопал по лицу. Хватая золотунные перила, я следовал за производимыми ею звуками. Где-то внизу быстро открылась дверь. Затем еще одна и еще. Другие жильцы, похоже, были потревожены. Что они думали, когда подходили в ночном белье к своим дверям и видели изможденную фигуру миссис Ванденберг, проносящуюся мимо и зовущую какую-то Флорину? Не будь она такой страшилой, я, возможно, добавил бы к этому шуму собственный истерический смех. Весь эпизод был не только абсурдным, но и шокирующим. И мой здравый смысл отчаянно пытался заявить о себе, говоря мне, что этого не может быть. Этой женщине было более 100 лет, 20 из которых, как утверждалось, она не ходила. Но тогда, возможно, причина была в хельме. Хельма наверняка знала, что это случится. Она намеренно оставила свою подопечную непривязанной к креслу и подставила меня. И теперь моей задачей было поймать немощную полуспятившую жительницу. О, как они все будут смеяться! Миссис Гольдштейн, тени моей сестры Хусейн, маленький Эммануэль и полуулыбающаяся Олив. На меня донесут, и меня уволят. Ну и пусть! Мне недостаточно платят за это, за все это, и в мои обязанности не входит входить в 17-ю, 15-ю или 14-ю квартиру. Я не должен входить в какие-либо апартаменты без сопровождения владельцев. Но теперь двери в эти квартиры были раскрыты настежь. Я видел открытые двери, как только сходил с лестницы на соответствующих этажах. Так почему же они были открыты, будто жильцы только что вышли в общее помещение? Неужели меня дезинформировали? Неужели информация в регистрационной книге устарела? Затем я вспомнил об отчаянных ветрах и стуках, доносившихся из тех темных и пустых пространств, и на несколько секунд задумался, что если это мой последний шанс сбежать из здания и никуда не возвращаться. Я звал миссис Ванденберг, мой голос исчезал во тьме каждой квартиры, которую я миновал. Но никто не отзывался. 12-я квартира на 5-м этаже, где я остановился, тоже значилась нежилой собственностью и должна была быть опечатана. Другие квартиры с открытыми дверьми были не освещены и источали запах пустоты, но не 12-я квартира. Это была другой. Я завис на пороге, до крови закусив нижнюю губу. Грудь у меня вздымалась и опускалась слишком быстро. Я услышал их внутри. Их? Возможно, миссис Ванденберг и других. Услышал приглушенный голос или голоса сквозь чьё-то рыдание, доносящиеся из темной прихожей. И откуда-то из глубин квартиры. Да, в конце прихожей из-под двери сочился жидкий свет. Главная спальня, если план этой квартиры соответствует схеме расположения апартаментов в этой части здания, которую я видел в регистрационной книге. Но почему тогда остальной свет в квартире был выключен? Я трепетал. Я колебался. Я не хотел видеть или знать, куда меня привели, будто мое участие в этом безумии было каким-то образом запланировано. Но из-за какого-то обманчивого чувства долга я пошел на тот неровный оранжевый свет, слабо сочившийся из-под двери в дальнем конце коридора. И пока я шел, включал в прихожей древние светильники, щелкая тяжелые фарфоровые переключатели на держателях размером с масленки, я будто шел по музею. Телефонный столик, вешалка из рогов, пыльные картины с крестьянами и нищими, вовлеченными, по-видимому, в какие-то странные и неприятные сборища. Заглянув на кухню, я увидел эмалированные приборы и желтый линолеум, который, вероятно, не меняли со Второй мировой, деревянные шкафы, покрашенные в светло-желтый цвет, с маленькими стеклянными дверцами, защищавшими хрупкие фарфоровые сервизы. В столовой почти вся мебель была завернута в белые простыни, покрытые слоем пыли. Лишь люстра над столом, достойным зала заседаний, поблескивала в том тусклом свете, проникавшем из прихожей. В этой квартире не жили десятилетиями. Я сразу понял это, хотя часть ее была в ту ночь занята. Я встал у дальней двери и прислушался. Снова услышал глухое бормотание голосов и что-то еще, что-то ритмичное, похожее на хлопки. Осторожные хлопки рук. В комнате находилось несколько людей. Люди также издавали воркующие звуки, такие, которые взрослые обычно издают над младенцами. Я прочистил горло, постучал. Никто не ответил. Не совершаю ли я несанкционированное проникновение? Не собираюсь ли вторгнуться в какое-то странное, но частное собрание, никак не связанное с моими поисками миссис Ванденберг? Я боялся, что так оно и было. И испытывал гораздо больше беспокойства, чем любопытства по поводу того, что происходило по другую сторону двери. Я развернулся и начал медленно отступать назад по коридору. Каждый мой шаг напоминал абсурдную пантомиму человека, пытающегося бесшумно ретироваться.
«Флорина! Флорина! Флорина!»
После этого у меня не осталось никаких сомнений относительно присутствия миссис Ванденберг в этой комнате с грязным светом, тихими хлопками и нелепым воркованием. Ее восклицания указывали на то, что она находится в состоянии возбуждения, доселе мне незнакомым. Внезапно у меня появилось желание поверить, что Флорина сама появилась в той комнате. «Довольно», — сказал я. «Это не могло больше продолжаться. Мне необходимо забрать миссис Ванденберг из этого места, вернуть ее на ее кресло и привязать». Не раздумывая, я стал действовать и открыл дверь. Они ходили кругами по большой спальне. Приседая и выпрямляясь в медленном танце, одна нога за другой, жильцы ковыляли в своем нестройном хороводе. Я не знал, куда смотреть в первую очередь, и видел все в дергающейся панораме, поскольку мои глаза не могли задерживаться подолгу на какой-либо одной детали. Ни на крохотных сестрах Хусейн, голых как трупы и сморщенных как инжир, или на бледной как червь миссис Гольдштейн, скачущей на своих палках. Ее волосы дико развивались, словно от штормового ветра, плоские груди с черными сосками болтались в разные стороны. Или на длинной и высохшей миссис Ванденберг, чьи глаза закатились так, что было видно одни белки. Из тощего горла вырывался клёкот, а большие руки были вскинуты к потолку. На других я тоже долго не смотрел. Раньше я их не видел, но сразу же догадался, что это были прикованные к постелям жильцы, каким-то образом собравшиеся здесь по этому случаю. Некое существо с кожей, как у ощипанной птицы, приседало и выпрямлялось, переступало с пятки на носок, в выступлении потрясая прядями волос. Другие шатались, как раздетые деревянные куклы с обрезанными нитями или внезапно ожившие окаменелые останки птиц, и они, похоже, были даже старее тех, кого я узнал. Но все они изо всех сил старались скакать и раскачиваться в этом кругу, и у всех из лопаток свешивались сморщенные отростки с кожей, похожей на соленую треску, раскатанную на пласты, которую я однажды видел в Норвегии. «Нелетающие птицы», — пришло мне в голову сравнение, — «не вымершие, но почти». А двигалась эта костлявая процессия в гротескном водовороте из хрупких конечностей, клёкота и кожи, похожей на пергамент пыльных свитков, вокруг элегантной тележки для напитков. На верхнем ярусе старой, тщательно отполированной серебряной тележки стояли банки для засолки, сделанные из толстого стекла, с тяжелыми деревянными пробками, загнанными в горлышки, чтобы обезопасить жильцов от вредных выбросов. Внутри банок, в густой, но полупрозрачной жидкости, плавали маленькие фигурки. Их конечности были бледными и тонкими, как хрящи, а головы — чрезмерно большими и луковицеобразными, с хрупкими, как яичная скорлупа, черепами и неподвижными крошечными личиками. На спине одного маленького тельца я увидел отростки размером не больше большого пальца, напоминавшие несформированные крылышки. Вокруг скачущих жильцов был сформирован второй сидячий круг. Это были медсестры и сиделки, и это они издавали хлопки и воркования. На головах у них были маленькие короны из позолоченной бумаги. Все по такому случаю были одеты в лучшие одежды и подбадривали своих скачущих и бродящих по кругу подопечных. Никто даже не посмотрел на меня, стоявшего разинув рот в дверном проеме. Хотя в какой-то момент мне показалось, что миссис Гольдштейн шикнула на меня, проносясь мимо. Первой, кто нарушил строй, была Хельма. Дрожа от возбуждения, она выбежала в переднюю часть комнаты, а затем стала хлопать руками вдоль стены, пока не достигла середины. Только это была не стена, а ширма. Я видел такое приспособление в квартире-студии, а еще в одном отеле. С их помощью одну комнату переделывали в две из соображений приватности.
и это я всегда считал странным, в том числе сейчас. Я был уверен, каждой молекулой своего тела, что не хочу видеть то, что находится по другую сторону ширмы. Но прежде чем я успел отвернуться, Хельма раздвинула ширму, и деревянные панели сложились гармошкой. В моем бессильном исступлении, вызванном отвращением, страхом и шоком, я уставился сквозь колыхание пятнистых черепов и тонких рук скачущего круга. И на мгновение увидел отца этого огромного семейства. К счастью, он был прикован к постели, и все же у него хватило сил, чтобы поднять свою рогатую голову с гигантского ложа и улыбнуться своим женам, прислуге и закупоренному в склянке потомству, которое никогда не принесет ему наследников. Адам Невилл. «Забыть и быть забытым». Рассказ читал Олег Булдаков.